ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Продолжаем чтение десятой песни Шримад Бхагаватам, которая называется Суммум Бонум. Глава 7, текст 4, убийство демона Тринаварты. Шри Шука Увача, Кадачит, Аутханика, Каутука Плаве, Джанмаркша, Йоге, Самавета, Йошитам, Вадитра, Гита, Двиджа, Мантра, Вачакайш, Чакара, Сунор, Абхишечанам, Сати. Шри Шука Увача, Кадачит Аутханика Кауту Каплаве. Джанмаркша йоги самавета йошитам. Вадитра гита двиджа матра вача кайш. Чакара сунара пхишеча нам сати. Кадачит аутхани какауту каплаве. Джанмаркша йоги самавета йошитам. Вадитра гита двиджа мантра вача кайш. Чакара сунара пхишеча нам сати. Кадачит аутханика кауту каплаве. Джанмаркша йоги самавета йошитам. Вадитра гита двиджа мантра вача кайш. Чакара сунах апишеча сати. Чакара сунар апишеча нам сати. Шри Шука Увача. Шри Шукадева Госвами продолжал говорить по просьбе Махараджа Парикшита. Кадачит. Как-то раз, когда Кришне было всего 3 месяца от роду. Аутханика каутука аплаве. Во время праздника и церемонии купания, устроенной в честь того, что Кришна, которому было уже 3 или 4 месяца, и который уже немного подрос, попытался перевернуться на живот. Джанмаракша йоге. В то же время Луна вошла в благоприятное созвездие Рахини. самавета-йошитам. Эту церемонию провели среди собравшихся женщин. Вади-трагита. Всевозможная музыка и пение. Двиджа-мантрава-чакайф. С декламированием ведических гимнов, возносимых знающими браманами. Чакара совершала Сунаха своего сына. Абхишейчанам церемонию купания. Сати матушка Ишода. Перевод. Шукадева Госвами сказал, когда ребенок Ишоды впервые попытался приподняться и перевернуться, эту попытку отметили ведическим обрядом. Во время такого обряда, который называется Утхана, и проводится, когда ребенка в первый раз выносят из дома, его как следует купают. Вскоре после того, как Кришне исполнилось 3 месяца, матушка Ишода вместе с соседскими женщинами совершала этот обряд. В этот день луна находилась в созвездии Рахини. В празднестве, устроенном Ишодой, участвовали также браманы, возносившие ведические гимны и профессиональные музыканты. Комментарий о божественной милости Абхай Чаравинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Ки Джай. В ведическом обществе не бывает перенаселения, и дети в нем никогда не становятся обузой для родителей. Это общество так хорошо организовано, и духовное создание и сознание его членов настолько развито, что они никогда не рассматривают рождение ребенка как нечто обременительное и хлопотное. Чем больше ребенок растет, тем больше радуются его родители, и попытки ребенка перевернуться со спины на живот уже служат поводом для их радости. Еще до рождения ребенка, когда его мать беременна, совершается много обрядов, рекомендованных в шастрах. Например, на 4-м и 8-м месяце пребывания ребенка в материнской утробе проводится обряд, во время которого его мать принимает пищу вместе с соседскими детьми. Этот обряд называется свада пхакшана. Более того, еще до рождения ребенка совершается обряд гарбхадхана. В ведическом обществе никто не считает рождение ребенка или беременность чем-то обременительным. Наоборот, это повод для торжества. Но в современной цивилизации люди не радуются беременности и рождению детей и иногда убивают зачатых младенцев. Это показывает, насколько деградировало человечество после наступления Кали-юги. Хотя люди по-прежнему считают себя цивилизованными, на самом деле сейчас нет человеческой цивилизации, а есть лишь сборище двуногих животных. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитам яна тасмай шри гураве нама шри читани манаубиштам ставитам яна бутале своим рупам кадаматьям дадати свам падантикам вандехам шри гуру шри ута падакамалам шри гурум вайшнавамща шри рупам саграджатам сахагана аргунатхам витам там садживам садвайтам саватхутам париджана сахита кришна читанья девам шри рада кришна падам сахагана лалита Шри Вишакхам Витамща, Эй Кришна Каруна Синду Дина Банду Джагатпате, Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намостуте, Таптаканчина Горанге Радхи Вриндаванишвари, Вришабану Сута Деви Пранамами Харипри, Ванчакалпа Тарупьяща, Крипа Синду Бьевача, Патитанам Павани Пьо Вайшнавибьо Намонамаха, Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаур Бхактавринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. Итак, в этом стихе описывается один из обрядов, который проводится при рождении ребенка. И на самом деле в ведические времена Там все делалось в гуне благости, и поэтому все планировалось. Там было все плановое. Там был плановый брак, там было плановое зачатие, зачатие детей. Вот. И также проводились все-все обряды, чтобы ребенок развивался в утробе матери и рождался здоровым и полноценным. Так, например, я знаю многих индусов в Москве, и они принадлежат к разным готрам. Есть принадлежат к готрам вайш, есть к готрам кшатриев, есть к разным готрам браманов. То есть сословие браманов, оно разделяется еще на разные готры. И вот я с одним индусом разговаривал, и он рассказывал, что у нас есть определенная готра. И у нас в этой готре немногим больше 1000 человек. И наша готра, он ее назвал, как там называется, это готра вайш. Вот. И говорит, я говорю, как вообще, скажите, вам тяжело детей? Вот у вас две дочки, тяжело вам было замуж выдать дочку? И он говорит, а дело в том, что мы все это вместе решаем. Мы собираемся, у нас есть такой вот совет готры, они собираются, начинаем думать, как вот поженить. Вот и начинается предложение, там собираются такие очень мудрые люди. И не дай бог, если сын или дочка выйдет за кого-нибудь из другой готры. Я уже не говорю о том, что, например, девочка из семьи вайши выйдет за юношу из семьи кшатриев и так далее. Это просто недопустимо. По крайней мере, у них, вот в их вот этом обществе. И он рассказал, что когда мы собираемся выдать кого-то, мы собираем ближайших родственников, и нас собирается где-то 20-30 человек. И предлагаются какие-то кандидатуры. Предлагаются кандидатуры, и говорится, вот этот вот тем хорош, например, юноша, вот этот вот тем хорош, вот этот тем хорош. У него такая-то работа, у него такие-то друзья. И собирается полная-полная информация. И сначала собирается... Первый круг информации идет. Первый круг информации собирается непосредственно от самих родителей. Родители начинают вести переговоры и разговаривают, собирается вот эта информация. Вот затем собирается второй круг информации. Второй круг информации – это дяди, тети, братья, сестры. И затем третий круг информации – это друзья и знакомые. Собирается полнейшая-полнейшая информация. То есть должны быть такие условия, чтобы этот юноша был из хорошей семьи, во-первых. Эта семья не должна быть чем-то опорочена. Должна быть очень хорошая семья, быть уважаема в обществе. Это первое условие. Почему? Потому что если такая семья, то естественным образом в такой хорошей семье и сын или дочь воспитывается согласно законам, согласно законам шастр. Вот. Затем он должен быть образован. Они смотрят, какое у него образование. Затем смотрят, чем он занимается, кем он работает. И также смотрят, успешно он работает или неуспешно работает. Также между делом смотрят, сколько он зарабатывает. Вот и также смотрит девочка. И все это происходит тогда, когда девочке где-то примерно 10-12 лет, а юноше где-то 18-20 лет вот это происходит. Вот, и когда приходит к соглашению, перед этим они еще даже гороскоп смотрят. Очень внимательно смотрят гороскоп юноши, гороскоп девушки. Если, не дай бог, юноша, допустим, через 10 лет оставит тело, это уже не годится. Вот. Или, например, у них характеры не совпадают. Нет, это неприемлемо. И поэтому эти вопросы очень тщательно изучаются. И затем объявляется помолвка. И минимум помолвка длится 1 год. Максимум она может длиться около 10 лет. Вот это время от начала помолвки до свадьбы длится. И в это время девочку отпускают в дом жениха. Мать ее берет за руку, эту девочку, и ведет прямо в дом жениха и передает матери этого жениха. Передает. И мать жениха, она начинает учить эту девочку, как служить будущему мужу. То есть она ей рассказывает о нем очень много. Они, на самом деле, они общаются очень мало сами. Вот им не разрешают много общаться. Вот они в основном общаются во время служения, когда, когда эта девочка служит ему. А мать, она ему рассказывает, вот он любит это, у него вот такой характер, у него такой характер. Вот, вот это вот нужно делать так, вот это делать так. И она во всех подробностях учит, даже как ему вещи стирать, как их там сушить, как их гладить. Например, она может сказать, вот он, например, мой сын не любит, когда вещи его сушатся в закрытом помещении, они дурно пахнут, например. Мой сын любит, чтобы его вещи сушились на открытом воздухе, чтобы пахло свежестью. Всякие вот такие вот тонкости. И она вникает во все эти тонкости. И постепенно, постепенно, служа, происходит что? Привязанность, да. То есть она служит своему будущему мужу, очень сильно привязывается к нему. До этого она, по сути, так как девочек не выпускают на улицу особо, вот, она, по сути дела, молодых мужчин-то и не видела, кроме, может быть, своих братьев. Вот тут она видит молодого мужчину, она знает, что она должна принадлежать ему, что она должна служить ему, он должен ее защищать. И она начинает ему служить, вот, знает все тонкости, мельчайшие тонкости его характера. Скажите, кто еще лучше знает характер сына, чем мать? Правда? И вот эта мать все эти секреты по парампаре передает. И таким образом, эта девочка за эти несколько лет, она очень сильно к нему привязывается. И юноша тоже к ней очень привязывается. И поэтому они с нетерпением ждут дня свадьбы. Для них это очень такой важный день, и родители тоже ждут. И рассказывают, что в Индии на свадьбы собирается огромное количество человек. Это не как у нас там полторы, одна сотня или полторы сотни, или на худой конец там 50 человек, да. Там собирается, иногда тысячи человек собираются на свадьбу. Говорится, что свадьба там очень-очень такой важный, очень важный момент. И в основном на свадьбу собираются родственники, близкие родственники, дальние родственники. И старшие дают благословение этой супружеской паре. И затем в какое-то время они решают, что им пора уже заводить детей. Как правило, они это делают не сразу, потому что это тоже все планируется. Прежде чем завести детей, вот, должна быть подготовлена моральная база и материальная база. То есть они должны знать, где они будут жить, они должны знать, муж должен быть уже обеспечен работой, у него заработок должен быть, все должно быть обеспечено. Только после этого родители назначают, не жених и невеста, а родители назначают день свадьбы. И дальше вот после свадьбы они уже решают сами. Не родители решают, когда им иметь детей, они могут только посоветовать, а решают уже сами. Вот. И в Исконе это происходит. Я не буду рассказывать, как это у них происходит. Я расскажу, как это в Исконе происходит, потому что это очень важно знать это для преданных. Выбирают благоприятный день, и затем муж и жена, они приглашают вайшнавов. Устраивается Кришна-катха, посвященная грихаскашраму. Вот. Воспевают святые имена, готовится пир на весь мир. Да? И затем они просят благословения на зачатие сына или девочки, кого они хотят. Вот и преданные, ну что преданным, тяжело что ли харибол прокричать? Они там харибол, вот поели. Вот они дают браманам пожертвования, дают, потом каждому с собой просад дают, чтобы все были удовлетворены, вот их задача. Вот, и затем это заканчивается в 7 часов вечера. И затем они ложатся спать, и где-то в час ночи они встают и читают по 50 кругов каждый читают. Потом уже под утро непосредственно происходит заключительная часть этого обряда. Вот. И тогда, когда все это правильно происходит, когда помолвка правильно происходит, вот, когда происходит правильно свадьба, получены все благословения, рождаются удивительные дети. Дети приходят на худой конец с райских планет. А так обычно это приходят либо великие преданные, либо великие мудрецы приходят. И такой ребенок, он уже с детства он впитывает с молоком матери, он впитывает сознание Кришны. Так мы были в Индии и были на парикраме, на Навадвипа-мандал-парикраме. И мы остановились ночевать в одном исконовском храме, и там божества Джаганатхи, там есть один большой такой храм Господа Джаганатхи, другой маленький, вот мы маленьким были. И вот начали проводить службу, и вдруг преданные, они вдруг как-то изменились, и я смотрю, они куда-то смотрят в сторону. И какое-то такое чувствуется, висит такое удивление. И я посмотрел и увидел маленького мальчика. Этот мальчик недавно только научился ходить. И он был без мамы и без папы. И было видно, что он сам пришел на Мангаларати. Он еще не умеет принимать омовение, там, чистить зубы, ничего он не умеет. И поэтому, как он встал, без трусиков, в распашоночке, и он так вот пришел на Мангаларати, пришел. И когда он пришел на Мангаларати, у него были открытые большие глаза. Он сначала посмотрел на божеств с открытым ртом, потом с восторгом посмотрел на вайшнавов, сколько много вайшнавов, как они вдохновленно поют, и на глазах у него появились слезы. И все сразу же заметили это. И один преданный из Минска, Врикадар Прабу, мне шепнул: наверное, он в прошлой жизни много книг распространил. То есть рождаются, если все сделано правильно, рождаются вот такие вот дети, которые с детства, они, знаете, они даже ноги еще поднимать не могут, они уже руки поднимают, когда воспевают святые имена. Вот. И мне рассказывали одни преданные, у них родился мальчик, и, как все вы знаете, что во Вриндаване нельзя даже зачинать детей, нельзя во Вриндаване. В Вриндаване вообще вот это дело запрещено. Вот. Но они мечтали, чтобы у них ну, такой вриндаванский был ребенок. Вот. И они провели все вот эти вот обряды. Они провели вот эти все обряды, которые положены. И когда жена была на последних месяцах беременности, они с мужем отправились во Вриндаван. Вот. И этот ребенок родился во Вриндаване. Вот и причем принимали его именно вот эти вот вриндаванские матажи принимали его. Я видел этого ребенка. Это очень-очень серьезный ребенок. У него очень серьезные глаза. Вот когда ему в глаза посмотришь, такое впечатление, что ему где-то 120 лет, не меньше. И голос у него, знаете, такой, как у дедушки, такой скрипучий. Вот. И он так идет, и я заметил, что если он о чем-то говорит, он говорит только о Кришне. Я помню, однажды к нему подошел и что-то такое сказал, дурацкое такое, утю-тю-тю-тю, что-то типа этого. И он, знаете, он меня полностью проигнорировал, прошел, как будто меня вообще не существует, как будто меня нет, просто прошел. Но когда ему скажешь про Кришну, он так повернется, так. И что-нибудь скажет в ответ. И у них, интересно, двор такой. Выезд из двора, мы были на машине. Он как бы в горку, и потом на дорогу, и мы уезжали. И вот наша машина не могла выехать. Там был дождь, скользко было, колеса прокручивали. Вот. И эта матаджи, она вышла на руках с этим ребенком. И машина не выезжала, мы ничего не могли делать. Песок там подсыпали и толкали, ничего. И я помню, эта матаджа ему говорила: вот видишь, машина не выезжает. И он так спокойно, так рукой так: Кришна поможет. И в этот момент она выехала. И мы поняли, что это необычная личность, и уже в младенчестве он может даже давать благословение. Вот такие вот личности рождаются. И мы заметили интересную вещь в Индии. Знаете, что мы заметили по отношению к детям? В индийских семьях там очень много детей, но нет ни одной коляски. Они не возят детей в колясках вообще. И недавно ученые проводили такое исследование разных детей. И они пришли к интересному вообще выводу, что детей, которых возят в коляске, они становятся имперсоналистами. То есть ребенка, его нужно прижимать к сердцу. Вот. мать его носит. Потом подрастает сестра, сестра начинает этого мальчика носить. Они его так вот сажают. Причем я заметил, они сажают в основном с левой стороны, где сердце находится. И вот так вот он садится и таскают его. А сестра там старше его года на два, наверное, может быть. И она уже его таскает везде, везде с собой. И поэтому у них очень-очень такие прочные семьи. У них очень личностные семьи, очень близкие. Там все друг друга любят. Старшие любят младших, младшие любят старших, потому что старшие всегда детей носят на руках. Вот. Например, вот я замечал такую картину среди наших детей. Рождаются мальчик и девочка. Что они делают? Они дерутся. Не имеет значения, девочка старшая, мальчик младший или наоборот. Они дерутся, все время дерутся, издеваются друг над другом, доводят друг друга до слез. Там такого нет. Они любят друг друга. Они носят друг друга на руках. И они любят друг друга. Вот. И поэтому у них нет вот этого, знаете, имперсонального вот этого вот отношения. У них вот такие вот близкие отношения очень. И, например, проводится другой обряд. Такой есть обряд, как обряд кормления твердой пищей. Это целое событие. Почему? Потому что ребенка в течение 5 или 6 лет, а то и 7 лет, кормят только молоком матери. Представьте, 7 лет ребенок пьет только молоко матери. И Господь устроил так, что это молоко никогда не кончается. Этого молока всегда хватает. Вот. Ребенок напился, все, молока нет. Вот. Ребенок голодный, оно молоко естественно появляется, потому что мать любит ребенка. Вот. И в Санкт-Петербурге у меня есть знакомые, они любят в Индию посещать. И они знакомы с индусами, и они решили тоже своего мальчика, решили тоже попробовать так поить молоком до 6 лет, как вот в Индии. И они стали это делать. И я заметил, что мальчик у них, он растет живой, активный, у него столько энергии, в нем столько шакти. И причем в нем, знаете, в нем есть одно очень удивительное качество, которое его отличает от других детей кали-юги. Он очень щедрый. Что его не попросишь, он все дает. Он отдает самые любимые игрушки свои. Он совершенно лишен жадности. Вот это вот я заметил. Это благодаря тому, что правильно проводятся самскары и правильно воспитываются дети. И поэтому через сколько лет дают твердую пищу. Дают ребенку. У него уже зубы там крепкие, у него уже все, у него желудок сформированный, вот, все процессы нормальные, тут очень здоровый ребенок. И также есть обряд обрезания волос. И в шастрах по этому поводу говорится. В шастрах, кстати, есть, я не знаю, как это шастра называется, но это есть, как воспитывать детей, как проводить вот эти обряды, все это есть. И дело в том, что, помните вот эту историю, когда Бхактивинод Тхакур обрезал волосы вот этому йогу, или приказал, чтобы ему обрезали волосы, и он сразу же оставил тело. Дело в том, что в волосах содержится огромное количество энергии. Содержится в волосах. Большое количество энергии. И поэтому когда ребенка, маленького ребенка, у него волосы чуть отрастают, его бреют, у него сразу вот эта энергия падает. У него становится очень мало ее. И он начинает болеть после этого. Но если ему не обрезают волосы в течение определенного времени, по-моему, не обрезают 2 или 3 года, не обрезают волосы. Вот. Он развивается нормально. И когда он достигает такого момента, что он уже такой сильный и может преодолеть вот этот обряд обрезания волос, ему обрезают волосы. Бхактивинод Тхакур говорит, он подтверждает это, что в волосах содержится сила, и мы спросим, почему же мы тогда бреемся, да? Чем тогда бриться? И Бхактивинод Тхакур поясняет. Он говорит, что самое оптимальное – бриться раз в месяц. Бриться раз в месяц. Это безопасно. И безопасно даже бриться, я имею в виду голову, даже 2 раза в месяц. Обычно бреются в Пурниму. Самое идеальное время бритья – это в Пурниму. Именно в Пурниму, вот эта вот луна, полная луна, Пурнима, Пурна, от слова полная, Пурнима, луна, она как раз дает вот эту вот энергию, которую мы сбриваем, она как бы ее вот дополняет, дополняет эту энергию. И Бхактивинода Тхакур говорит, что если... Вообще читание Шикшамрити, по-моему, это он говорит. Он говорит, что если бриться чаще, чем два раза в месяц, человек будет болеть, постоянно будет болеть. Что в волосах содержится сила. И поэтому вот этого вот ребенка... И я почему говорю об этих вещах? Мы заметили, каждый раз стараемся о каких-то полезных вещах говорить, да, на лекциях. Каких-то практических, всегда немножко нужно о практических вещах. Потому что многие преданные об этом не знают. Об этом не знают. Вот, и потом рождаются дети, и они вообще не знают, что с ними делать. Эти дети рождаются явно нежеланными. Вот, потому что эти дети не планировались. Когда дети планируются, идет медитация на них. Идет медитация на них. Вот эта медитация усиливается. Вот, и в конце концов рождаются желанные дети, которых очень любят. И дети в ответ родителей тоже очень любят. И поэтому в Индии там нет такого понятия, как развод, там нет такого понятия, как пенсия. Потому что дети заботятся о родителях. Они живут вместе. И здесь мы можем видеть, какая была радость, когда родился Господь Кришна и когда совершались вот эти обряды. Вот. В ведические времена говорилось, что когда вот совершались такие обряды, была неописуемая радость, повод для торжества. Но когда родился Кришна, представьте, это было в тысячи раз больше. Вот. И я хотел также рассказать, как родился сам Шукадева Госвами, который все это рассказывает, и который также черпает наслаждение в этой Кришна-катхе, как и Махараджа Парикшит. Мы закончили рассказывать о том, что о попугаях, да? О попугаях. Говорится, что Шукадева Госвами в духовном мире, он является попугаем, и не просто попугаем. Это попугай, который постоянно сидит на плече Шримати Радхарани, и это самый главный шпион. Он шпионит за Кришной. И потом подлетает и воркует что-то на ухо рассказывает Шримати Радхарани все, что происходит. Вот, и Кришна всякий раз пытался поймать его, и никогда ему не удавалось. Вот. И как-то этот попугай подлетел очень-очень близко. И Кришна так увидел его краем зрения и сделал вид, что он его не замечает. И резким выпадом руки он его поймал. Дело в том, что детей, юношей, особенно в семьях кшатриев, их обучают боевым искусствам. Они учат драться на кулаках, на ногах, они учат драться на палках. Потом, когда они уже умеют драться на палках, вот, их также учат сражаться платочками, даже кусочком папируса. Они умеют всем, что попадется под руку, они умеют сражаться. Они умеют сражаться камнями, они умеют сражаться палицами, мечами, деревьями, если ничего вокруг нету. Вот. Если нету камней, деревьев, они срывают пик с какой-нибудь горы и начинают кидаться пиками и так далее. Вот. И даже во времена Господа Чайтаньи, были такие кшатрии. И для кшатрия было позор, если его убивает противник, и он ему ничего не сделал. Даже не ранил его, для него это позор. Вот. И еще во времена Господа Чайтаньи, особенно цари Джайпура, отличались такой отвагой, и поэтому все главные божества, Модхмахана, Говинда и Гопинатху, их отправили в Джайпур, потому что там были великие кшатрии, великие цари. И молва и легенды об этих кшатриях ходят и по нынешнее время, и по сей день. Так, например, когда кшатрий сражался и убивали у него коня, он слезал с коня и продолжал сражаться. Но у этого мусульманина, с которым он сражался, было легче сверху его. И он в какой-то момент понимал, что тот его одолеет. И тогда он вот так вот раскрывался. Он убирал щит, убирал меч и вот так вот раскрывался. И мусульманин вонзал свой меч ему в грудь, в сердце. Причем, кстати, в сердце. Не куда-нибудь под селезенку, а в сердце. И что он делал? Он хватал эту руку мусульманина И этот меч он проталкивал до рукоятки. И когда уже рукоятка упиралась, он вытаскивал кинжал и перерезал ему глотку. Вот. И счастливый оставлял тело. Вот. Ему больше ничего не надо было, такому кшатрию. Вот были кшатрии, у которых были мечи около 2 метров. Они сами были такого исполинского роста, под 2 метра. Особенно вот в Джайпуре, если в Джайпуре вы будете, вы можете видеть, что там мужчины есть, очень такие высокие. Вот не такие, как бенгальцы. Бенгальцы, они маленькие. Они Джайпатаки Махараджа. Вот. И Джайпатаки Махараджа идет такой большой, и такой, такие маленькие идут. И он только их расталкивает, чтобы они под ногами не путались. А там большие они такие, очень, очень высокие, очень сильные. Вот. И им изготавливали специальные мечи, и эти мечи изготавливали в рост, в его рост. Если, например, он 2 метра, этот меч был 2 метра. Вот. Если, например, какой-то мусульманин скакал на такого кшатрия, он просто брал этот меч и перерубал его вдоль вместе с конем. И он такой пух, и 2 половинки разваливались. Вот. И самые знаменитые кшатрии, которые сейчас остались, готар кшатриев, их называют гурки. Слышали, да? Нет? Гурки. Гурки. Они и по сей день, я не знаю, в каком штате, но они и по сей день остались, кшатрии. И они, может быть, не такого исполинского роста, но зато они увешаны оружием. Если в Индии когда-нибудь увидите, знаете, такой увешанный кинжалами, мечами, у него лук, там стрелы, у него там булава. Потом они носят, знаете, такие головные уборы, колпаки такие, они в колпаках ходят. И на этом колпаке чакры, большая чакра, потом поменьше, поменьше. И они просто снимают эту чакру, и все, и секир башка. Вот их боятся, их боятся. Еще во время Отечественной, вернее, Второй мировой войны, немцы хотели захватить Индию. Вот. А Индия – это была колония англичан. И Англия, как вы знаете, она воевала с Германией. И один английский генерал узнал, что есть какая-то неподалеку готра гурков, это такие кшатрии. Вот. И он решил поговорить с их предварителем, он сказал, что это ваша родина, Бхарата-варша, ее захватывает неприятель. Ну, короче, начал на чувство давить. И этот сказал, хорошо, говорит, мы поможем, говорит, что нужно сделать. И он говорит, видите, в горах, говорит, 2 дота. А там, знаете, дот – это такое каменное укрепление, бетонное укрепление, там такая маленькая дырочка, 2 пулемета, и невозможно подойти. Вообще невозможно подойти. Никак. Гранатами не закидаешь, потому что вот в такую маленькую дырочку очень тяжело попасть гранатой. Вот. И тогда он сказал, нет проблем. И он взял где-то 500 гурок, выстроил. И они выстроились в колонну по 2. И причем у них не было... Они им предложили автоматы, гранаты, гранатометы. Они от всего отказались. Нет, говорит, не надо. Они взяли только мечи и кинжалы взяли с собой. Взяли мечи и кинжалы. И пошли в колонну по 2. И те расстреливают их. Первая шеренга, первый ряд падает, потом второй идет, второй ряд падает, третий ряд падает. Потому что вот эти пули, они пробивали доспехи. Но так или иначе, кто-то умирал, кто-то продолжал идти. И вот так вот эта колонна достигает этого дота. И они просто заходят в дот и просто голову всем отрезают, и все. И как только была сделана вот эта первая операция, когда они провели вот эту первую операцию, вот этих гурков их всегда пускали вот на эти доты. И как только появлялась вот эта вот колонна по 2, немцы сразу бросали оружие, все, и просто убегали в горы куда-то подальше. Вот. И однажды они засели где-то в горах, их невозможно было ничем выбить оттуда. Нужно было отправить десант. Вот. И тогда вот этот генерал, он вызвал вот этих гурков, они стояли, и он сказал, что враг, говорит, засел в горах и никак через перевал не перейти. Можно только прыгать с самолета. Вот у нас есть самолет. Вот из самолета нужно прыгнуть и там все сделать. Вот. И этот генерал сказал, ну, я не могу вам приказывать, добровольцы, сделайте шаг вперед. Они стояли в 2 шеренги. И первая шеренга сделала шаг вперед, а вторая осталась. И генерал спросил, а почему, говорит, вторая шеренга не делает шаг вперед? Вы же всегда все вместе делаете. И их предводитель сказал, однако очень высоко, можно разбиться. Они говорят, парашюты, есть же у нас жизнь парашюты. А ну тогда можно. То есть это настолько бесстрашные, бесстрашные личности, что они готовы ради дела, ради защиты Бхарата Варши, даже прыгать с самолета без парашюта готовы. А там видно будет, кто уцелеет, тот и всех это самое перережет. Вот. И эта статья, это известный такой случай был. Это в одно время это была статья в журнале «Вокруг света» еще в советские времена. И одна журналистка поехала в Индию, ну, просто узнать, чем там живут люди и так далее. И вот так вот она случайно познакомилась с таким гурком. Вот. И они как-то вот так вот привязались друг к другу. Ну, в том плане привязались, что они просто как друзья были. Вот. Она из Советского Союза, он из Индии, ему интересно, как мы живем, ей интересно, как они живут. И он ходил весь обвешанный, такой, она интервью у него взяла, сфотографировала, он в экстазе был. Особенно в те времена, если индуса фотографируют, и еще белые фотографируют, для них это вообще, это самскара на всю жизнь. И он ее все время сопровождал. Он говорит, Лена, она по-английски разговаривала, он тоже по-английски разговаривал. Он говорит, Лена, со мной никого не бойся. И вот она идет